Давайте всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Дружины и братства православных следопытов. Свистать всех наверх». В студии ведущий Михаил Бутуков.
Гость в студии.
В нашей студии гость-следопыт Екатерина Рязанова. Здравствуй, Катя.
Добрый день.
Эту осенью мы решили затеять разговор про воскресные школы, как важный элемент воспитания и образования. Скажи, ты посещала воскресную школу?
Да, первый раз, наверное, в воскресную школу я пришла, когда мне было года 3. Не могу сказать, что это были прям такие занятия, где нам, как взрослым, рассказывали о Боге, где мы читали закон Божий, все это изучали вот прям так основательно. Я помню, что мы раскрашивали буквы из церковнославянского алфавита, чуть-чуть нам рассказывали о житиях святых, мы рисовали какие-то иллюстрации к этим житиям. Ну, что может делать ребенок в таком возрасте? Когда я стала чуть старше, конечно, добавились новые предметы, чтение на церковнославянском, изучение Ветхого Завета. Моя бабушка преподавала в воскресной школе, так что у меня еще дома, можно сказать, были уроки персональные.
Часто обучение в воскресной школе начинается с Ветхого Завета. Как ребенок воспринимает эти события? Все ли он понимает, на твой взгляд?
Ну, вот как я уже в предыдущем вопросе говорила, когда я в 3 года пришла в воскресную школу, Ветхого Завета как такового у нас не было. Может быть, рассказывали какие-то отдельные моменты. Сотворение мира рассказывают, ну, практически, я бы сказала, наверное, с самого начала. Вот
да,
как ребенок приходит,
да.
Это одна из базовых вещей, которые рассказывают, как Господь сотворил. Я даже видела много мастер-классов всяких.
Еще может, но их в ковчег.
Да, вот пособий, как рассказать ребенку о сотворении мира, как это отразить через творчество. Вот да, но и в ковчег тоже присутствовал.
Ну да, такая все-таки.
Изгнание человека из рая, вот какие-то такие вещи.
Все-таки Ветхий Завет это более первый. Ну хотя, мне кажется, это все зависит от подхода преподавателей.
Моя версия. Сначала все начинается все-таки с Нового Завета. Сначала ребенку, наверное, рассказывают про Рождество и Пасху. Мне кажется, это идет. Если это православная семья, то ребенок про эти праздники слышит еще до воскресной школы. Просто вот как родился, так и начал уже
может,
в даже этой
участвовал
среде находиться.
В подготовке к празднику, например, красил яйца.
Да. Я недавно фотографии нашла, где мне 2 или 3 года, и я яйца уже раскрашиваю.
Были ли какие-нибудь занятия, которые очень сильно повлияли или вдохновили тебя?
Недавно, буквально несколько дней назад, я начала готовиться к Олимпиаде. Не знаю, как правильно называется эта Олимпиада. Она проводится в Екатеринбургской митрополии.
Может, «Познай истину» или что-то в этом роде, нет?
«Познай истину» — это вроде бы...
Игра?
Игра,
а,
да.
Ну, значит...
Вот, в Екатеринбургской митрополии каждый год проводится интеллектуальная Олимпиада. Я там участвую 2-й год. В прошлом году она была посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Сначала она проводится на школьном уровне. Кто из школы стал победителем, отправляется на региональный этап. Вот. В прошлом году я взяла там 2-е место, и тех, кто хорошо написал, по-моему, первых 5 или 7 человек по списку отправили в Волгоград в поездку. Мы ездили с отцом Павлом Ващенко. Это непередаваемые впечатления, незабываемые. Мы до сих пор общаемся и с отцом Павлом, и с ребятами. У нас группа есть, мы периодически собираемся. Так что всем рекомендую участвовать в епархиальных мероприятиях. Вот. А в этом году Олимпиада посвящена столетию с кончины патриарха Тихона. И сначала я была немного...
Удивлена,
да, не знаю даже, какое слово подобрать. Ну, какую-то тему подобрали слишком узкую, слишком... Вот если взять среднестатистического человека, то даже из церковной среды мало кто сможет рассказать про патриарха Тихона что-то. Ну, если вспомнит, когда, в какие годы был примерно патриархом, то что это годы революции, когда он зашел на патриарший престол. Уже хорошо. А здесь... Будут вопросы именно по святителю. Я весной участвовала в викторине. В общем, здесь нужно прямо знать биографию этого человека. И я начала готовиться к Олимпиаде, и вот в процессе подготовки я поменяла свое мнение. Потому что если бы не Олимпиада, к которой пришлось готовиться в воскресной школе, я бы, возможно, не прочитала, например, книгу Вострышева про заточение патриарха Тихона. Я бы не узнала много интересных моментов. Оказывается, патриарх Тихон, у него случился очень быстрый карьерный рост. Мы с другом читали его биографию, и получается, 26 декабря, если я не ошибаюсь, он был пострижен в монахи, 27 декабря в иеродиаконы, 3 января его рукоположили в освященники, в марте...
Это все в один год?
Да, это был 1891, если я не ошибаюсь. В марте он уже стал инспектором в Холмской духовной семинарии, в июне получил сан архимандрита. Потом был перерыв, и в начале 20 века владыка отправляется в Америку. Он становится епископом алеутским и североамериканским. Я бы никогда не знала, что патриарх Тихон еще и в Америке успел провести свою проповедническую деятельность миссионерскую. Так что от воскресной школы есть большая польза, она развивает кругозор.
Обязательно ли, на твой взгляд, детям причащаться и исповедоваться, и как часто, если это необходимо? Если просто ходить в школу, но не ходить в храм, будет ли толк?
Я думаю, что польза от посещения воскресной школы, несомненно, будет, но думаю, что не такая большая, как если ребенок будет посещать еще и храм. У нас в воскресной школе при храме архистратига Михаила, я знаю, есть ребята, которые даже не крещенные, потому что кто-то из ребят начинает ходить в воскресную школу, да, а тут интересно, рассказывает своим друзьям, одноклассникам, и вот уже девочка приводит подружку свою, которая в храме несколько раз в жизни была, еще не крещенная, но уже хочет посмотреть, а что там в воскресной школе, потому что вот, а мне Маша сказала, что там интересно, а мне Маша сказала, что вот там вот здорово, и хочет сходить как бы за компанию. У нас педагоги стараются детям объяснять, что это, конечно, здорово, что вы пришли, но давайте на следующие выходные мы с вами соберемся, и вы уже пойдете в храм, сходите еще.
Потому что все-таки целью является это воцерковление.
Да. Да. Обязательно ли причащаться, если человек ходит, ребенок ходит в воскресную школу, то есть как бы предполагается, что это для его духовного развития.
Ну, я, наверное, думаю, что если тут в случае, если человек сам не хочет, вот, то стоит ли настаивать на том, чтобы ребенок вот причащался, если он не хочет?
Я не думаю, что стоит настаивать, но в таком случае нужно разобраться в вопросе, а почему ребенок не хочет причащаться? Потому что я даже не могу предположить причины, по которым что-то подобное может происходить. По поводу исповеди, возможно, ребенку может быть, наверное, все-таки страшно, потому что нужно подойти к незнакомому батюшке, а у нас еще в храме любят пугать, что вот, будешь себя плохо вести, батюшка из алтаря выйдет, а та-та тебе сделает. Но на самом деле не нужно думать, что у батюшки вот какая-то цель наказать вас, потому что вы в слово только вслушаетесь. Батюшка — это отец, отец всего прихода. Я думаю, что детям все-таки нужно причащаться, потому что воскресная школа — это элемент духовного возрастания человека, элемент его становления на путь, ведущий к Богу. А разве можно представить дорогу к Богу без принятия святых Христовых тайн?
Спасибо, что пришла. Как всегда, было интересно. В нашей студии была следопыт Катя Рязанова. Это рубрика «Исторический момент». Расскажем о некоторых важных событиях в стране и мире. 3 ноября у города Вязьма авангард русской армии сразился с авангардом французской армии, отступавшим к Смоленску. Основные силы русской армии под командованием генерала фельдмаршала Михаила Кутузова осуществляли параллельное преследование французских войск. На рассвете войска под командованием генерала Матвея Платова выбили корпус маршала Луи Николя Даву из села Федоровское. Кавалерия под командованием генерала Михаила Милорадовича атаковала его части, двигавшиеся по Смоленской дороге. В ходе сражения французская армия потеряла около 8500 человек, русские войска – около 2000. Поражение под Вязьмой оказало сильное моральное воздействие на французскую армию и усилило ее разложение. 3 ноября 1941 года советские войска и части народного ополчения оставили Курск. В боях за город погибло более 700 бойцов 2-й гвардейской стрелковой дивизии и народных ополченцев. Сотни ополченцев погибли в концлагерях. Более 10 тысяч жителей были угнаны в Германию, около 3 тысяч расстреляны. Свыше 10 тысяч умерли от голода и болезней. Оккупация Курска немецкими захватчиками продолжалась 15 месяцев. В этот день собака Лайка стала первым живым существом, отправившимся в космический полет. Она была запущена в космос 3 ноября 1957 года в 5:30 на советском корабле «Спутник-2». «Спутник-2» технически не был рассчитан на приземление. Собака погибла во время полета, через 5-7 часов после старта. Она умерла от стресса и перегрева, хотя предполагалось, что она проживет около недели. Несмотря на то, что Лайке не удалось выжить, эксперимент подтвердил, что живое существо может пережить запуск на орбиту и невесомость. 11 апреля 2008 года открыли памятник Лайке в виде ракеты, переходящей в раскрытую ладонь, на которой с поднятой головой стоит бронзовая собачка. Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим праздником, Днем Народного Единства. Павел Анджеевский подобрал подходящую такому торжественному случаю песню.
Песня с историей.
История в этой песне под названием «El Pueblo Unido» — «Единый народ никогда не будет побежден», дословно с испанского языка, весьма любопытна. Принадлежит она перу чилийского композитора и поэта Серхио Ортеги. В то время в стране зародилось музыкальное движение новой чилийской песни, стилистика которого была направлена в сторону патриотизма и против буржуазности. Сам Ортега не раз рассказывал, что буквально болел этой песней несколько дней подряд, услышав от уличного певца фразу «Объединенные люди никогда не будут побеждены». Переделав эти слова более удобным стихотворным манером, чтобы они звучали как побудительный рефрен, Ортега написал песню почти сразу. В момент прихода к власти в Чили генерала Пиночета, а попросту говоря, государственного переворота 11 сентября 1973 года, всем сторонникам президента Альенде пришлось несладко. Серхио Ортега был на гастролях в Европе и был вынужден там оставаться до падения режима Пиночета, пока персональные запреты на возвращение не были сняты. А вот его друг-певец Виктор Хара поплатился жизнью за свои взгляды, но даже секунды до смерти, не отводя взгляда от дула ствола, он, избитый и обезображенный, пел «El Pueblo Unido». Сальвадор Альенде в день переворота тоже погиб, находясь на рабочем месте, в президентском дворце. Отстреливаясь от нападающих автоматом АК-47, который подарил ему Фидель Кастро, он был застрелен в упор, когда закончились патроны. А что же песня? В конце 70-х в Советском Союзе было сделано два ее поэтических перевода, и исполнялась она не на баррикадах, а просто потому, что песня того стоила. В мирной стране, среди настоящих товарищей, и с полным уважением к произведению. Ну, а нам важно понимать, пока мы едины, мы непобедимы.
Se alzarán, dirán. libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará.
В эфире была передача «Дружины Братства православных следопытов. Свистать всех наверх». Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС». Всего вам доброго. До новых встреч.
Пока мы едины, мы непобедимы.
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!